Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И сегодня у нас на связи город Екатеринбург. Протоиерей Андрей Канев, штатный священник Министерства обороны Российской Федерации в должности помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа. Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Отец Андрей, вот мы когда готовились к нашей программе, рабочее название темы было «С чего начинается мужество?». Ну, как известно, рабочее название обычно дальше внутренней какой-то кухни не уходит, а тут мне показалось, что вопрос сформулирован очень интересным образом. И я хочу именно с этого нашего рабочего названия разговора программу и начать, если вы не возражаете.
Давайте, давайте.
Что такое мужество и с чего оно начинается?
Ну, вообще, эта идея, с чего начинается мужество, пришла эта идея для того, что мы хотели создать портал, интернет-портал, для того, чтобы как раз и рассказывать, и рассуждать, может быть, и с военнослужащими, и с священниками, которые занимаются военными. Вот что такое мужество? Да, и такое пришло такое название, с чего начинается мужество? Но надо сказать, что это еще мы еще в разработке находимся, поэтому вот то, что мы с вами будем говорить, это еще, ну, можно сказать, наброски, может быть. Но вообще, что такое мужество? Мужество – это преодоление, наверное. Вот, если так говорить просто. Видите, получается, что мы говорим и о духовной жизни, потому что в духовной жизни тоже мужество нужно, и мужество как одно из качеств воина, это все связано, ну, наверное, с преодолением, преодолением себя. Это не обязательно поведение там альфа-самца вовсе, а именно преодоление, потому что мужественно может быть поступок очень простой, когда человек, допустим, преодолел свой страх, да, или преодолел свои немощи какие-то и сделал что-то, ну, что-то не обязательно великое, да, просто сделал то, что должен. Вот, наверное, вот в этом направлении нужно рассуждать будет, что такое мужество.
Как определить, что подлежит преодолению? Все ли нужно преодолевать? Потому что, на мой взгляд, этот вопрос, он очень тесно, ну, для нас, христиан, связан с какой-то, не знаю, батюшка, помогите сформулировать, духовной интуицией, что ли, с каким-то духовным чувством, которое позволяет также отличать хорошее от плохого.
Ну, если мы о совести с вами говорим, да, или еще более, так скажем, строго говорить о христианском уме, который уже умеет отличать добро от зла, то это одно, да, но мужество – это что? Это когда человек увидел свою слабость, и он ради нужные правильные цели, да, это преодолевает в себе. Вот если брать вообще духовную жизнь, да, не брать там военнослужащих, а вообще христианскую жизнь, то мы к этому мужеству вообще призваны, когда мы крестимся, потому что мы крестимся как воины Христовы. И раз мы воины, то мы должны воевать, получается, да, духовно. И вот как раз вот это преодоление себя с помощью Христа, с помощью раскаяния, да, видения своих немощей и желания исправления, это как раз и одно из качеств христианина должно быть в вере. Не обязательно даже мужчина, наверное. В слове мужество звучит корень муж, конечно, да? Муж,
вот, мужчина. Да, я хотел сказать, нас, ну, это же женщин тоже касается, а у нас этимологически,
да,
это понятие.
Безусловно. То есть, когда мы говорим о подвиге, допустим, жен христианок, ну, там, жен мироносец, например, там, или мучениц, то мы, конечно, можем говорить об этом качестве. И тут не о феминизме речь идет, конечно же, да, а именно о том, что христианка, женщина, становясь христианкой, да, она приобретает качество, ну, в том числе и Христа, да. Вот, и, соответственно, качество веры тоже должно быть основано на о таком же преодолении своих немощей, природных, там, душевных, личных, когда человек идет ко Христу. Поэтому, вот, наверное, это общее качество должно быть христиан. И оно противоположно, получается, такому качеству, как малодушие. То, что очень часто встречается в духовной жизни, да, когда человеку нужно просто быть крепким в вере, да, в среде, где враждебно относится к вере, или он, допустим, должен вести себя как христианин, опять же, в обстановке, где это будет выглядеть как поведение белой вороны, да, например. Поэтому вот везде мужество нужно, как такое качество, даже повседневное. Речь идет не о героизме там, каком-то, там, знаете, на пулеметы бросаться. Тут речь идет о повседневной, терпеливой жизни христианина. Чтобы наша жизнь, она действительно была настоящей, а не просто показуха какой-то или констатация такой, факта, что вот мы христиане, и все.
Ну да, или просто сказать правду, когда она непопулярна, и это страшно делать.
Да, совершенно верно. Тут тоже нужно, опять же, то же самое преодоление, да, когда тебе страшно, как оценят люди, да, как будут к тебе потом
какие
относиться.
Какие будут последствия.
Какие последствия, да. Заступиться за слабого, да, заступиться за обижаемого. Это все вещи, которые на самом деле вот именно связаны с этим качеством. Таким как мужество. Оно почему и непростое, да, его нужно осмыслять еще, примерять к себе. Все. Есть оно у нас, нет. Там, как ему учиться. Да. Так что вот такая тема интересная, очень глубокая, интересная.
Я обязательно попрошу вас чуть позже подробнее вернуться к этой теме, если вы не возражаете. А сейчас хочу вас спросить, зачем вот сейчас, в наше время, вообще священник в армии, зачем он нужен? Еще сразу так, извините, я понимаю, что, может быть, как-то неловко прозвучит. В чем отличие от замполита, например?
Да нет, замполит – это не ругательное же название офицера, который занимается воспитанием военнослужащих. Они так и называются – заместитель командира по военно-политической работе. Всегда, по идее, замполит. Так что это не ругательное слово на самом-то деле. У нас, давайте с первого вопроса начнем. Зачем священники в армии? Армия – это организация очень серьезная, строгая, выполняющая серьезные задачи. Да? И там, где трудности, там, где вот есть эта необходимость преодоления себя, не обязательно там в прямой войне какой-то, да, даже вот в учениях, там, в боевом обучении и так далее, выполнение каких-то повседневных задач. В этом строгом мужском обществе, конечно, очень часто человек оказывается созревшим к тому, чтобы понимать, что не все от него зависит, от его силы, умений, там, знаний и так далее. И по статистике, получается, которую мы регулярно проводим, у нас довольно большой процент военнослужащих, которые называют себя верующими. Это, ну, подавляющее число военнослужащих. И поэтому, раз такой факт есть, что люди, вот, оказавшись в армии, у них, если у срочников, у них часто происходит вот переоценка ценностей. Если раньше до армии там, он там свободно относился, там, не уважал маму, там, не уважал папу там, и так далее. А оказавшись вот в трудностях, он понимает ценность семьи, да, начинает понимает, довольно часто приходят к Богу ребята. Сейчас, если среди срочников говорить, много солдат, которые воскресную школу прошли, являются верующими уже по факту уже людьми, да, уже опытными, даже воцерковленными. И поэтому, естественно, что государство должно обеспечивать реализацию прав военнослужащих на свободу совести, да, на свободу вероисповедания. И поэтому наличие священника в армии, в воинском коллективе, оно на самом деле весьма органично, потому что во всех крупных армиях мира священники присутствуют. И это было исторически, естественно. Да. Вот как только мы получаем первые летописи о военных походах того же князя Владимира, там, последующих князей, которые уже были христианами, мы видим, что там и иконы присутствуют, и богослужения совершаются перед боем. То есть священники присутствовали. И уже при Петре Первом в 1713 году впервые в уставе воинском появляется упоминание кадрового священника, военного. А до этого это были тоже священники, естественно, были во всех войнах, во всех походах и во всех трудностях. Почему? Потому что воинская служба связана с риском потерять жизнь. Да? Поэтому важно, чтобы священник был и наставлял военнослужащих, и готовил их к подвигу, и к смерти. По-разному бывает. И к жизни тоже. Вот, поэтому это на самом деле органично. Вот, если не брать какой-то взгляд на армию советский, там, допустим, там, атеистический, если брать вот по-настоящему, то это нормально, что священник находится в армии. Вот, что касается замполитов, не замполитов, то естественно, что мы, священники военные, не выполняем функцию замполитов по той причине, что у нас задачи совершенно другие. Вот, но если говорить про организацию вот, службы военной, то понятно, что мы сейчас находимся в структуре военно-политической работы, да. Но я надеюсь, что когда-то работа священников военных выделится в отдельную военную структуру. Ну, очень надеюсь. Потому что сейчас, конечно, мы находимся в таком очень тесном сотрудничестве с замполитами, получается. Но их функции не выполняем. Как они наши не выполняют, так и мы их не выполняем. То есть наша задача о Христе говорить, а не мотивировать политически.
Замполиты до сих пор существуют, да? Я просто, к сожалению, абсолютно...
Замполиты сейчас есть, да. Сейчас... Все вот эти вот органы, занимающиеся воспитанием, называются органы военно-политической работы. То есть они замполиты. Это не ругательное слово, это такое как бы неофициальное название.
Да, ну для меня это точно не ругательное слово, потому что должность не может быть ругательным словом. Вот,
и ну, бывает такой, прекрасно... знаете, негативный оттенок. Там комиссары, замполиты, там сразу представляется человек в кожаной тужурке с револьвером революционным. То есть тут, конечно, не совсем не так. У большинства священников очень хорошие отношения, взаимодействие, взаимопонимание. И замполиты, получается, понимают роль священника и помогают, чем могут, и наоборот тоже. То есть если мы говорим об едином организме, да, вот представим, что воинское подразделение – это семья, да, и у каждого члена семьи, большой семьи, да, есть какая-то своя функция. Вот, и поэтому и замполит со священником могут жить вполне мирно и делать, на самом деле, интересные, хорошие, большие дела. Вот, поэтому эти факты есть. Вот, и чем дальше, тем лучше, тем больше, так скажем, этих фактов реального, хорошего, такого братского взаимодействия.
Среди военнослужащих, вообще среди них много верующих? Вот именно я хочу про какие-то порядковые моменты с вами поговорить, потому что вы сказали, что ну, многие уже приходят в армию по факту верующими людьми. Я так понимаю, что эта ситуация, она сильно отличается там, от ситуации даже, может быть, 20 лет назад. Получается, что какая-то положительная динамика, да?
Положительная есть, безусловно. Она связана именно с тем, что сейчас в армию уже приходят даже молодые офицеры, которые, допустим, в детстве ходили в воскресную школу. То есть у них база есть хорошая, или, допустим, у них родители верующие были и заложили что-то. Ну, такое, по крайней мере, уважение к вере, основы веры. Вот. По крайней мере, я уже не помню фактов таких, когда ты приходишь в воинскую часть, и на тебя там, как на какого-то, знаете, там, инопланетянина показывают пальцем и удивляются, кто такой идет. То есть я вот вполне уже себя органично чувствую. Может, я привык, конечно, и не обращаю на это внимания. Вот что касается цифр, то понятно, что 20 лет назад я не владею цифрами, какие были соцопросы, но сейчас, если говорить, то что примерно из всего количества военнослужащих, примерно около 70 с лишним процентов – это православные христиане. То есть военнослужащие, которые считают себя православными христианами. Но это тоже статистика, сложная вещь. Допустим, в мусульманских республиках, понятно, там будет больше мусульман. Вот, но если говорить о количестве вообще верующих, не разделяя там на конфессии, то понятно, что это подавляющее большинство. Атеистов не так много. Ну, язычники там какие-то, новоязычники есть. А так большинство – это православные христиане, и потом мусульмане идут по количеству.
Такой вопрос. Скажите, вот каково вам в этой системе? У вас есть обязанности, может быть, помимо ваших задач церковных или нет? Вот мне просто у меня такой обывательский интерес.
Да, пожалуйста, я все расскажу, то, собственно, та и нет. Поскольку у меня должность предполагает нахождение в штабе, ну, я не расскажу вам тогда.
Спасибо, нам не надо.
Что нельзя, да, я не расскажу. На самом деле, у меня штабная должность. То есть у нас получается, поскольку я являюсь помощником начальника отделения по работе с верующими, у нас еще есть, кроме вот штабных должностей священников, их всего двое, вот я и еще мой коллега, у нас еще существуют священники, вернее, должности священников в бригадах, ну, то есть в конкретных вот там частях войсковых, которые на местах находятся. У нас центральный военный округ, он очень большой, это территория России, получается, от Волги до Байкала, И вот по этой территории разбросаны в крупных воинских частях около 30 священников. И моя функция, получается, вот именно лично моя, это заниматься организацией работы, чтобы и методическая работа нужна, поскольку это все возрождается заново. Да? В этом году 12-летие с момента восстановления Института военного духовенства. Понятно, что это срок еще маленький. У нас и проблем много, и сложностей много, и нерешенных проблем много разных. Вот. И поэтому приходится решать и в таком в адресном плане, когда мы конкретному священнику помогаем наладить работу, и в общем, когда методические документы создаются. Ну, штаб есть штаб, то есть это документы в основном. Документы, ответы на запросы там и так далее. То есть у меня задачи часто такие стоят. То есть касаемо документов и документов, которые помогают священникам работать на местах, так скажем. Ну, отчетность, естественно, куда без нее. Вот сбор отчетности, составление аналитических записок там и так далее. Вот у меня такая работа. Писарем работаю, как я говорю, и это взаправду. Знаете, у братья Два там спрашивают у главного героя, ты кем там в Чечне служил? Он говорит, писарем, да? А на самом деле там на передовой где-то сражался. Вот. И когда я говорю, писарем работаю, это правда. Я на передовой не бываю, к сожалению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и у нас на связи Екатеринбург, протоиерей Андрей Канев, штатный священник Министерства обороны Российской Федерации в должности помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа.
Длинное
такое название должности, но сокращать, мне кажется, не совсем корректно, поэтому полностью. Я хочу вам задать вопрос, который очень часто приходится в той или иной форме слышать. Вот мне просто по жизни. Ну, это как бы вопрос, который задают христианство в частности. Ну, в разных, сейчас я скажу, вы поймете. Есть ли конфликт между войной и верой?
Нет, никакого конфликта совершенно нет. Вот я не вижу, естественно, осмысляю эти вещи, тоже думаю о них. И их нет, на самом деле, никакого конфликта нет. Почему? Потому что, еще раз скажу, что духовная жизнь, вообще само христианство, оно очень похоже на армию, на самом-то деле. Я не говорю про структуру там епархиального управления, там это все не так, конечно, не похоже здесь на армию. Я имею в виду, что духовную жизнь. Я имею в виду, что духовная жизнь очень похожа на боевые действия. Когда известен враг, да, известны проблемы, да, духовные, известны орудия, средства, как с ними бороться, да. И апостол Павел, помните, еще писал там, возьмите щит веры там, и так далее. Там. То есть разные христианские добродетели представляют как разновидности воинского доспеха. Вот, поэтому на самом-то деле вот христианская жизнь, она очень похожа на ведение боевых действий, только духовных, естественно. Вот, поэтому вот какого-то противоречия физической войны, когда нужно защищать родину и христианство, допустим, я не вижу. Хотя эта тема, безусловно, муссируется, но это ложное, на мой взгляд, понимание христианства. Когда оно представляется беззубым, когда оно представляется неспособным защищать. Вот, и тем самым вот эта вот идея толстовства такого, да, непротивления зла силой, оно, к сожалению, распространяется. И это, я думаю, плохо влияет на восприятие современными мужчинами христианства. Ну, во-первых, это сама по себе идея ложная. Вот, а во-вторых, конечно, это отталкивает людей от христианства, когда мы такое вот какое-то рафинированное, такое беззубое христианство показываем.
Оппортунистское в итоге, да? То есть это же такой оппортунизм,
ну, да.
А это же негативная история.
Да, конечно, нет. Я всем говорю, что христианство – это религия воинов. И говорю это не с точки зрения, знаете, милитаризма какого-то, а потому что, ну как ты можешь не признать религию Георгия Победоносца, да, Дмитрия Солунского, там, Суворова, Кутузова, Дмитрия Донского, Александра Невского, религии воинов. Это, они же не снимали крестик и шли воевать там. Они это шли и делали с верой. Почему? Потому что вот у некоторых людей бывает в голове, ну, не знающих христианства, да, бывает в голове такой казус, как бы несостыковка. Вот Бог уже сказал, не убивай, да? А на воде надо убивать врага, иначе если ты там будешь с ним манежиться, он придет, там тебя убьет или твоих близких. На самом деле, физическое уничтожение противника, это и есть выполнение заповеди «не убей». Почему? Потому что Господь как говорит, что кто будет убивать, да? Причем мы должны различать слова в Священном Писании, они разными словами обозначается один и тот же факт убийства. Одно дело убийство, когда совершается по каким-то корыстным целям, да, та же захватническая война, да, несправедливая война, нечестная война. И убийство как казнь, например. И в Священном Писании Господь говорит, что кто совершит убийство, да, он должен быть казнен. И поэтому, когда православные воины идут и физически уничтожают противника, который пришел на твою территорию и уничтожает твоих близких, твою родину, там, твои святыни, то они тем самым не нарушают заповедь, а выполняют заповедь «не убей». Понимаете? Это не так просто, может быть, понять, но это так. И они выполняют важную функцию скальпеля, который вырезает гнойник. Вот, поэтому вот в таком ключе надо рассуждать нам и о мужестве, и о воинской службе, и вообще мужчинах, да, современных. Ну, вот, не знаю, насколько это вот в рамках нашего спокойного вечера, или как называется наша передача?
Светлого
вечера про войну, но потому что это так. Ну, или иначе мы начинаем представлять христианство такое, знаете, ну, действительно какое-то, знаете, похоже на манную кашу, размазанную по тарелке. Оно не такое. Оно не такое. Вот, оно способно воину дать силы, оно способно мужчине стать мужчиной по-настоящему, да, и главой семьи, и воином по-настоящему. Вот, а если мы будем говорить, что христианство – это религия грязных тряпок, о которой можно вытирать ноги, но это вообще не про христианство. Ну, это, может быть, мои профессиональные какие-то специфические уже изменения. Вот я так христианство воспринимаю, как религию воинов.
Я просто серьезно задумалась над тем, не стоит ли мне, пользуясь тем, что вы еще и кандидат философских наук, действительно попросить вас объяснить вот эту, на первый взгляд, непростую мысль, что убийство на войне – это, по сути, выполнение заповеди «не убей». Или не стоит, как вы считаете?
Ну, я уже частично об этом сказал.
Да,
на самом
да,
деле,
да,
да. На самом деле сказал. Тут, собственно, что тут долго рассуждать. Зло должно быть наказано. Да, и оно должно быть ограничено. И поэтому военнослужащий, выполняющий честно свой долг, да, и уничтожающий врага физически, он выполняет заповедь. Он выполняет заповедь «не убей».
А зло – это и есть убийство. Убийство души, убийство, да, поругание святынь, разрушение.
Конечно,
и так далее.
Конечно.
И, то есть, ограничивая зло, ты, по сути, борешься со смертью. Ну, так или иначе.
В этом случае, понимаете, вот в этом случае военнослужащий является орудием промысла Божия. И когда он выполняет вот эту задачу, видите, войны тоже, я частично упомянул, войны тоже бывают разные. Бывают войны захватнические, да, когда, не знаю, там сейчас, наверное, не стоит там примеры приводить, но...
Да не будем.
Да, одна страна напала на другую, находящуюся на другом континенте, и зачем-то начинает их там уничтожать, местное население, чтобы освободить территорию для себя, там, для ресурсов там, и так далее. Это нечестная война, да? А есть честная война, когда люди защищаются. И, соответственно, если военнослужащий выполняет вот такую свою задачу, он уничтожает захватчиков, то он выполняет заповедь «не убей». Это можно, знаете, где хорошо увидеть? У Суворова Александра Васильевича. Вот он, интересно, мы знаем, да, сколько он побед одержал, какие у него вообще там великолепные... Он гений, действительно, гений войны. И он в конце жизни писал, что я вообще, говорит, никого не обидел. Я, говорит, лишний раз букашку там не убил. Это человек, который в атаке был на передовой, да, а не скрывался там за несколько километров в штабе. То есть он, я считаю, достойный христианин, да, ведь? И он не считал это за грех даже уничтожение противника. Когда он, допустим, своей армии ставит задачу, что если не сдадутся, уничтожаем всех, потому что зло должно быть искоренено. Но это правда жизни, понимаете? Нам нельзя о христианстве сочинять какие-то легенды, мифы и какую-то, знаете, лубочную картинку. Потому что мы живем в реальном мире, где войны были, есть и будут, к сожалению. Потому что мир несовершенен, да? а войны являются частью продолжения и экономики, и политики, и так далее. То есть это будет все равно. Вот так, к сожалению, еще раз скажу. Вот, поэтому христианам надо понимать, что в убийстве ничего хорошего нет, это некрасиво и ничего хорошего, да, но если враг пришел, надо его уничтожить. И это достойно и похвалы, и наград, и славы, и исторической памяти.
Да, да, да. Сейчас говорят, войны мутировали, они какие-то гибридные, такие сякие. Вот и бывают еще информационные войны. Вот в них тоже да? не до конца понятно, как себя вести, потому что там.
А наоборот, понятно, сестра, наоборот, понятно. Здесь-то еще проще. Надо быть на стороне правды, и тогда легко бороться в информационной войне. А когда у человека в голове компот и винегрет, и он не знает, где хорошо, где плохо, тогда ему тяжело, да. Он будет жертвой этой самой информационной тоже войны, гибридной. А если человек стоит за правду, он знает, что хорошо, что плохо, потому что это написано в Евангелии, и об этом говорит Христос, то сражаться легко в этой войне. Ты сразу же отметаешь хорошее от плохого. Ну и как в всякой войне должна быть безопасность, да, то и информационной войне это тоже нужно. Такой принцип применять. Анализировать, смотреть, знать правду и отсеивать информацию. Хотя жертвы этой информационной войны тоже, понятно, что не слабые. То есть, когда у человека в голове белое становится черным, то понятно, что он и жить, соответственно, будет. И его можно уже там без всяких автоматов, пулеметов, пушек или танков захватить. Он сам сдастся.
Мне кажется, что жертвы этой войны, они гораздо более страшные, чем жертвы обычной, привычной войны. Честно говоря, сейчас я своими личными как бы выводами делюсь, потому что эта война убивает душу.
Да, 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 согласен. Идеями именно идеями, ложными идеями.
Да, и может перепрошить, прошу прощения за такую стилистику, просто человека, и он может даже этого не подозревать и мыслить разрушительно для себя и для общества, и нести это дальше. И вот я просто это, когда наблюдаю, там, ну, просто за свою жизнь, это, ну, как бы, этот человек, он живой, потому что, ну, на войне тебя убили, и ты перед Богом предстал.
Ну да.
Душе твоей не повредили этим убийством.
Ну да.
А тут получается, что так.
Да, да. Поэтому это называется войной. То есть это все откровенно, прямо, без всяких таких ложных формулировок.
С вами Елизавета Волчегорская и протоиерей Андрей Канев из Екатеринбурга. Мы говорим о том, с чего начинается мужество. Расставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».